Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 5 февраля 2022 года. И я отвечаю на вопросы слушателей, которые были мне заданы на форуме нашей передачи. Вот, в частности, буду отвечать на них в порядке поступления, потому что они достаточно объемные. Наш слушатель Роман спрашивает: Валерий Марсович, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте жизни во Франции и других странах Европы. В одной из своих передач вы как-то обещали это сделать. Большое спасибо за передачу. Слушаю вас с 2007 года. Ну что же, Роман, об этом, конечно, много можно что сказать, потому что я Францию знаю достаточно хорошо. Я был в ней несколько десятков раз. Затрудняюсь даже сейчас сказать, сколько. В какие-то годы чаще, в какие-то годы дольше, в какие-то годы пореже. Ну, сейчас особенно с омикроном, конечно, и с ковидом это все стало сложнее. Но в целом мой опыт начинается в 1974 году. Когда я в 1974 году, почти полвека назад, когда я впервые побывал во Франции. И надо сказать, что она произвела на меня очень большое впечатление. Первое, что сразу тогда бросалось в глаза, что, конечно, это страна высокой культуры в самом широком смысле этого слова. То есть это культура языка, это культура памятников, культура произведения искусства. В общем, короче говоря, все то, что составляет в стране культурное достояние и наследие. Надо сказать, что французы вообще исторически были одними из первых, если не первыми, кто вообще начал ценить культурное наследие. Во всяком случае, сохранять его. Это началось еще в эпоху Франциска I в начале XVI века. Ну, Франциск I, это был французский король, который в частности, приютил у себя Леонардо да Винчи. Собственно, именно поэтому во Франции оказалась Мона Лиза, которая была подарена или унаследована Франциском I, я уже не помню точно, от как раз непосредственно самого Леонардо. Он, как известно, не расставался с этим портретом, он постоянно его дописывал, так сказать, улучшал. В общем, короче, он был ему очень дорог, и Франциск был его действительно друг, он его приютил у себя в городе Амьен, и там, прошу прощения, Амбуаз, там же находится замок королевский, там же находится лаборатория Леонардо да Винчи, там же находится еще частный дом, в котором Леонардо да Винчи жил и который был подарен ему Франциском I. Говорят, этот замок и дом соединял даже какой-то подземный ход, по которому они там как-то ходили друг к другу в гости. Короче, все это сейчас является памятником, все это доступно для обозрения, все это страшно интересно. Ну, естественно, для тех, кто интересуется культурными ценностями, и в этом смысле во Франции есть на что посмотреть. Это вообще страна богатая там замками, своими вот этими историческими постройками, тем, что ну, в какой-то французской деревне, например, встретить там храм там чуть ли не 11-13 веков, который до сих пор там стоит и функционирует, там уже мало священников и еще меньше верующих, я думаю, пропорционально населению страны. Франция одна из наименее религиозных стран Европы. Франция и Англия. Там где-то порядка 20-30%, которые себя относят только к числу верующих. Ну, например, во Франции я, несмотря на то, что это христианство, все-таки ветхохристианская религия, католичество, я никогда не сталкивался с таким понятием, как пост. Вот в России кто-то его придерживается, кто-то не придерживается, но во всяком случае понятно, что посты существуют. Вот во Франции, так сказать, его, по-моему, не существует в принципе, потому что его не только не придерживаются, но и никто даже не упоминает о том, что какие-то посты есть. То есть это все целиком как бы отошло в прошлое, это не существует. При всем при том, что там есть верующие, это безусловно, и храмы, храмов, короче, гораздо больше, чем верующих, которые могут вместить. Я вообще полностью заполненный какой-то храм, ну, во всяком случае, полнароду, видел, по-моему, только в Нотр-Дам. Ну, и то подавляющее большинство там туристы. Туда приходят и верующие, для них даже как бы специально бортиками огорожено место, в которое, так сказать, туристам рекомендуется не ходить, чтобы они как бы их не стесняли. Но, как правило, в остальных французских храмах народу, как говорится, шаром покати. Это вот сегодняшняя данность. Несмотря на то, что сами они как монументы, как исторические памятники, естественно, поддерживаются. Далеко не все из них являются музеями, многие из них просто исторические памятники, но частью закрытые, частью открытые, там, когда куда, особенно в провинции, куда можно просто войти, там вообще ни души. Вот, но это все существует, это поддерживается, это производит большое впечатление. В том смысле, что это вот за столько веков сохранилось, ты имеешь возможность как бы прикоснуться живьем к истории, не в музейном, а, так сказать, в живом ее таком вот исполнении. Это все выражается еще и во французском языке, который, надо сказать, что, во-первых, французы тщательно поддерживают и сохраняют. Вот французская академия, Академия Франсеза, да, которая, так сказать, является известной, вот эти 40 бессмертных ее как бы членов, ну, в смысле не более 40, они определены так еще, по-моему, по уставу Наполеона. Если кто-то умирает, то вместо него избирается другой, но она не расширяется до бесконечности. Но вот основное ее предназначение – это как раз сохранение французского языка. И тщательность этого состоит в том, что, например, французы очень не любят всякого рода англицизмы и заимствования. Несмотря на то, что это как бы страна Европы, там английский язык вроде бы очень многие или понимают, или разбираются в нем и так далее, но внутри Франции, так сказать, люди как бы очень не любят говорить по-английски и вообще на иностранном языке. То есть, точнее говоря, они могут говорить из какой-то там вежливости, если кто-то знает, но общее как бы правило, что внутри говорят французы, говорят по-французски, и, в общем, здесь никакого вот проникновения иностранного языка быть не должно. В частности, та академия, которую я упомянул, вот она как раз в случае, если в стране появляется какое-то общеупотребительное слово, ну, например, файл, да, то она старается ему найти, так сказать, какой-то французский эквивалент. Причем часто это бывает сконструированный эквивалент, которого раньше в языке не существовало. Например, файл – это фишье французский. Мне, когда я изучал, кстати, компьютер, я впервые его приобрел именно во Франции, потому что он мне был нужен для работы. Тогда это было, ну, не сказать, чтобы редкость, но, во всяком случае, это только-только появлялось и в широком употреблении. И люди в основном пользовались пишущими машинками, ксероксами, вот этим всем оборудованием. Мне где-то месяца три, так сказать, читая учебники по компьютерному делу, потому что мне, собственно, учить было некому. Во-первых, это было достаточно редко. Во-вторых, тогда еще предприятия даже на курсы отправляли куда-то своих работников. Я помню, метро было парижское, все заклеено объявлением, что у нас можно изучить, там обучить своих работников, там работе на компьютере. Вот, так я его изучал самостоятельно, и мне где-то месяца три понадобилось для того, чтобы осознать, в конце концов, ну, с моим нулевым знанием, да, до которого я постепенно возрастал, что файл и фишье – это одно и то же. Потому что абсолютно вся терминология к компьютеру, которую я тогда впервые приобрел, она была на французском языке и с французскими терминами. То есть вот ни одного какого-то там знака, что, допустим, файл это равно фишье, там этого не было. Ну и тоже касается всего остальной терминологии. Вот, например, распространено сейчас слово mail, да, ну, как электронная почта. Вот оно достаточно долго там крутилось во французском языке, пока академия не нашла ему адекватное слово «курьель». Это от слова курьер, это вообще почта. Ну вот курьель, как бы электронная почта, курьер электроник. Они его назвали, более того, обязали все государственные учреждения, ну, так сказать, официальные учреждения, во всяком случае, пользоваться именно им, а не мейлом. И действительно, вот в почте, так сказать, в общем, официальной или околоофициальной, можно встретить только это слово. Мейл практически никто, так сказать, не использует. То есть они к поддержанию своего языка относятся очень щепетильно. И вообще, ну, во-первых, французский язык от английского и вообще от других языков отличается, ну, как бы, большей галантностью, если можно так выразиться. То есть в нем очень много разного рода, так сказать, вежливых оборотов, формул политеса, с которыми, ну, как бы, принято, например, заканчивать корреспонденцию, которая имеет, ну, я не скажу официальный, но не только официальный, но и такой деловой, скажем так, характер. И вот это все, так сказать, тщательно оберегается, распространяется и, ну, в культурном слое населения, скажем так, активно используется. Это не является какими-то отмершими формулами. Вот примите уверение в совершенном к вам почтении, да, это, например, вот формула, взятая из французского языка, и недаром он считался языком дипломатии долгое время. Кстати, вот советские паспорта, если заграничные, приведу вам такой пример, они на иностранном языке были не на английском, они были на французском. Там был русский и французский текст. Вот у нас в Советском Союзе считалось, что французский является международным языком, а не, так сказать, английский. Английский – это так, для торгашей. Примерно. Поэтому, помимо языка, язык – это средство общения с населением. Да, и население в этом смысле тоже такое, вот, я бы сказал, любезное такое, непростецкое, да, по сравнению с другими европейскими странами. То есть как-то там, ну, более церемонно все, так сказать, обстоит по сравнению, я не знаю, с остальными частями Европы, с Россией. Ну, например, во Франции там совершенно немыслимо там вот взять, просто прийти кому-то, как говорится, постучаться в дверь в гости. У нас-то тоже сейчас стало как-то необычно, да, но в советское время это была совершенно нормальная практика. А вот там это надо как бы о своем визите предупреждать, согласовывать время. Ну, а если ты пришел, то это не просто так, вот ты пришел там, типа, зашел там поговорить, поболтать. Может, какие-то близкие соседи так иногда и делают, там, заходя друг к другу на минутку, если между ними есть такие приятельские отношения. Но вообще-то к любой визит, в том числе и к человеку, которого ты знаешь, уже знаешь давно, может, даже десятки лет, он все-таки согласуется, ну, созваниваются, люди оговаривают, что и как. И если уж прийти, то, значит, это должно сопровождаться какой-то трапезой. В общем, это как-то... И трапеза не на уровне, там, на кухне, там, взял что-то, колбасы порезал. Вообще, сидение на кухне, по-моему, это такая, ну, не скажу типично русская, но не французская привычка, это точно. Вот с немцами мне сидеть на кухне доводилось часто, а вот с французами никогда. То есть, ну, это просто, я даже не скажу, что это плохой тон, ну, просто этого нет и все. Если уж ты, так сказать, пришел, и, так сказать, тебя там чем-то кормят, или вообще, раз уж ты пришел на посиделки, то, значит, вы чего-то там едите, то предполагается, что это все-таки принимающая сторона что-то готовит. Если или не готовит, значит, вы идете там в ресторан куда-то еще. Ну, в общем, короче говоря, это чем-то так сопровождается. И в связи с этим, конечно, там, ну, существует такая культура еды, в которой французские блюда, на мой взгляд, по сравнению с остальными европейскими, отличаются, ну, какой-то повышенной изысканностью. С точки зрения там, приготовления всяких соусов там, и прочее-прочее. Это распространено и в обычной, в обиходной жизни, естественно, более в простом виде, там, более в ресторации. Сейчас много ресторанов там самые разные, национальные кухни. Там очень популярна всякая азиатская кухня, например, там китайская, японская. ну, в связи с туземным нынешним прибывшим населением, естественно, всякое арабское и всякие прочие. Вообще ресторанов разного вида кухонь там найти можно много. Французы как-то любят поесть и поесть по-разному. И это часть уже вот такой культурной традиции, которой добавляется, соответственно, и традиция винопития. Поскольку французы вина вот в одиночку просто так взять и выпить вина не пьют. Они пьют с едой. И при этом вино должно соответствовать еде. Ну, там, к рыбе белое, к мясу красное, так как в генеральном виде. Летом там розовое, там, скажем, если жарко, так сказать, там аперитивы, там это порто или там еще что-то. Поэтому эта вот культура вся, она в частности и потребление пищи с вином, и вообще виноделие, она возвела, вот скажем так, французские вина, на мой взгляд, на какой-то Монблан. Да, так сказать, ну, чтобы не сказать Джомолунгму или Эверест. Потому что все остальные вина остальной части Европы, я уже не говорю про Америку, там, Африку и так далее, они просто не то, что на порядок ниже, они просто как бы вот где-то у ступени ее находятся. Это касается и вкусовых качеств, это касается и репутации, традиции, и способов ценить это вино, и его оттенки, которых, так сказать, буквально там тысячи, и как бы люди с большим удовольствием в этом разбираются, покупают все книги по виноделию, вернее, по винопониманию, скажем так, с удовольствием это все применяют, то есть это вот такая часть культурного слоя. И при этом надо сказать, что, конечно, этих вин, я их очень ценю, их существует, ну, огромное количество, так сказать, несчитанное, да, самых разных категорий, и высоких, и низких, и средних, и полусредних, и полувысоких, в общем, все. Что, в принципе, предполагает вот разницу между, скажем, ну, я не скажу плохим и средним, но между средним, хорошим и очень хорошим вином. Если вы его попробуете впервые, вы, скорее всего, не поймете. Я для себя здесь сделал такую формулу, что для хорошего, тем более отличного вина, надо допиться. Допиться не в том смысле, что, так сказать, лечь там под стол, а в том, чтобы постепенно там, с разной адекватной едой, потребляя все более и более качественные вина, причем более качественное вино предполагает более качественную еду, за которую можно оценить, вы можете тогда понять, чем, собственно, просто хорошее вино отличается от очень хорошего, а очень хорошее от высоко хорошего, а высоко хорошего от почти отличного и так далее, так далее, так далее. Градаций очень много, и причем эта градация выражается в цене, так сказать, по экспоненте. То есть нюанс вкуса становится все тоньше, все меньше, да, заметнее. Специалисты, как говорится, ну, не специалисты, а, так сказать, допившиеся, да, до этого люди могут его оценить. Но разница в цене, так сказать, возрастает уже многократно. Но, тем не менее, это не является какими-то элитарными напитками, которые вот только, так сказать, там узкий круг населения может себе позволить. Это скорее вещи, которые позволяют себе, ну, конечно, не все, потому что цены могут быть космическими, но позволяют себе в соответствии с обстановкой, с едой, с компанией, так сказать, с ситуацией, в которой вы находитесь. Вот это все по совокупности вот, рождает вот такую культуру отношения. Поэтому я просто хочу сказать, что с французской точки зрения, когда там приезжают какие-нибудь наши вот, так сказать, обалдевшие миллионеры там начинают себе в Куршавеле там заказывать там вина по десятки тысяч евро, так сказать, и пить их, так сказать, бутылками, так как бы, между прочим, в холостом виде, так сказать, без закуси. На них, конечно, подающие, как говорится, их подают, и подают их как бы вежливой с улыбкой, но про себя они считают этих людей идиотами. Потому и совершенно понятно, потому что это ну, полностью не французский контекст для того, чтобы так употреблять такого рода вещи. Ну, вот это то, что касается, собственно, таких вот нравов. Вообще рассказывать об этом можно много, поэтому я буду выхватывать какие-то вещи, эпизоды, которые, ну, может быть, мне запомнились или, может быть, будут более характерными для вас. Во Франции не все белое, не все розово. Да? Там есть свои проблемы. Первая проблема, я говорю даже не о нынешних, а так принципиально об общих. Это, конечно, страна не только высокой культуры потребления, но и очень развитой бюрократии. Потому что бюрократия там, наверное, родоначальная, ее где-то берется именно во Франции, и она там развита очень. То есть заполнение всякого рода бумажек, формуляров, циркуляров, так сказать, наличие разного рода пропусков, так сказать, там, допусков и так далее, это французская тема. Вот они как бы это любят и это культивируют. С различными формулярами, номер такой-то, дробь такой-то и так далее. Это все вот часть французского миропонимания. Это, конечно, очень усложняет, скажем так, жизнь. И часть вот этих вот обилия этих и обилия вот этих вот формуляров, оно в свою очередь порождает довольно своеобразную на них реакцию населения. Вот в нашем понятии, так сказать, французы такая очень боязливая нация. То есть, если у нас есть какое-то непонятное правило, там, тупое, типа, вот, носите сейчас повязку, там, или, там, предъявите какой-то QR-код, там, и прочее, прочее. Мы, так сказать, понимаем, что, как говорится, законы России, хотя и свирепы, но и они не обязательны к исполнению, поэтому, так сказать, находим путь, как это обойти. И, в общем, это находит как-то понимание, да, в русском обществе. А французы, наоборот, они вот как бы, если им какое-то правило, так сказать, спущено, так сказать, властями, они могут там его критиковать, там бухтеть, там и все прочее, но в подавляющем большинстве начинают его исполнять, применять, так сказать, и вот это сильно осложняет им жизнь. И, ну, вот их такая является национальная традиция. Вот это вот вся история с QR-кодами, которая вот у нас год назад или два года назад уже, когда это началось, она воспринималась так, серединка на половинку. Ну, есть и есть QR-коды, ну, как-нибудь обойдемся и без них пройдем. Там это все по-серьезному. То есть, действительно, там применяются эти QR-коды, действительно, тебя может остановить полиция вот так просто на улице, вот, потребует твой QR-код. Ну, естественно, она не всюду там ходит, а в каких-то местах, в которых, скажем, потенциальные неносители QR-кодов могут скапливаться, ну, типа там вокзалы, транспортные узлы там какие-то и так далее. Но это реально все, это реально действует, и штрафы там реально за это выписываются. И у меня вот один из моих знакомых, здесь уже в России, но он француз, он преподает во французском лицее здесь в Москве, которому учатся дети французов, да. И в прошлом году он поехал во Францию, несмотря на то, что вот там все эти ограничения, QR-коды, не признается спутник, а он привился, естественно, спутником и так далее. Но, в общем, в итоге это ему стоило там 10 дней карантина и 1500 евро разных штрафов за то, что он когда-то там не выдержал, вышел и нарушил, так сказать, и все такое. То есть он там трижды проклял вообще-то. Ради чего он должен был ехать, но, во-первых, он должен был, а во-вторых, вот куда денешься. Так что это вот такая ситуация. Производной от этого является то, что вот этой бюрократии плюс боязливости, да, как национальной черты, ну, по сравнению с нами, я имею в виду, это то, что во Франции очень такой, я бы назвал, костный бизнес. Костный в смысле засидевшийся в своих традициях, очень тяжело идущий на какие-то инновации, на какие-то вот новые действия, которые, ну, не предписывались раньше или, во всяком случае, являются в новинку. Вот это все как бы пугает бизнесменов, французов. Да? Им лучше действовать в каких-то привычных областях. Поэтому те отрасли, которые, хозяйства, которые являются там традиционными, ну, типа, допустим, тоже виноделие, да, или какие-то производства там продуктов, там, типично французских и так далее. Вот там они сильны, потому что они соблюдают, так сказать, всю эту регламентацию и условия, в которых они действуют, там это абсолютно стопроцентно. Там, например, совершенно отсутствует вот как класс такое понятие, что вот это что-то сделал для себя, а что-то на продажу. Это даже не вызывает понимания, да, что вы, собственно, имеете в виду. Потому что производить для кого-то там дефектный продукт, какой-то вот ненормальный, это, ну, абсолютно неприемлемая вещь. И поэтому там в производстве каких-то фуа-гра, там, ну, я беру для примера просто, это касается абсолютно любого. Какие-то вот здесь уступки качеству в том смысле, что это все делается куда-то на сторону, поэтому не мне пользоваться, они совершенно исключены. Но это же, соответственно, и создает вот такую вот закоснелость несколько бизнесов, в котором всякие новации приживаются очень тяжело. Мне, например, вот когда я овладел, так сказать, компьютером и, так сказать, стал уже активно его применять, очень тяжело было его внедрить, как бы в пользование вот тому моему партнеру французскому, который с этим же работал. То есть, как бы они принимали это, ну, настолько через силу. Я был вынужден, так сказать, там действовать и настаивать на этом просто потому, что это облегчало между нами коммуникации. Тогда еще были сложные времена, и электронная почта еще была, так сказать, новинку, если она вообще существовала, я уж не помню. И факсами в основном общались, даже на уровне факса это составляло собой какую-то вот большую проблему, через которую надо было действительно вот просто проломить там стену. Поэтому в этом смысле бизнес там, конечно, является не сильно гибким. Вообще, я хочу сказать, что вот когда-то, когда в советское время мои знакомые французы приезжали сюда, они вот жаловались, что как у вас тут много бюрократии, там много надо бумажек, справок соблюдать и так далее, как-то у нас все проще. У меня такое впечатление сейчас, что мы поменялись местами. Все гораздо проще оформить у нас, чем оформить там. Там это, так сказать, действительно надо преодолеть какой-то бюрократический мамблан, в котором тропинок, так сказать, по ему прохождению, в общем, очень редко где есть. Вот, и все, так сказать, как-то на своей инициативе преодолевать. Так что это является таким серьезным препятствием для того, чтобы Франция как-то вот более активно действовала в области бизнеса. При этом, конечно, национальные особенности там продолжают сохраняться, так же, как вот и в случае там с языком и всем подобным. Я припоминаю в этой связи такой курьезный или почти курьезный случай. В 90-м году я организовал вместе со своим французским партнером первый визит только что избранного мэра Москвы Попова. Он был моим научным руководителем, поэтому я его хорошо знал. В Париж. Ну и была составлена программа визита, так сказать, мы ездили по разным, как официальным, так и неофициальным местам, предприятиям. Тогда в ту пору были очень модны мусоросжигательные заводы, сейчас они, эти заводы, как бы считаются вообще отстоем и каким-то чуть ли не тем, чем надо жить со света, а тогда это был, так сказать, считался прогрессивным способом переработки мусора и его сжигания, мы, среди прочего, в частности, вот, бывали на многих таких предприятиях, ну и многих других. Это из того, что интересовало в ту пору мэрию Москвы. Она там собиралась построить вокруг Москвы 4 завода, и это считалось таким страшным шагом вперед. Не знаю, были ли они в итоге построены или нет. Так вот, когда делегация должна была приехать уже в Париж, меня мой партнер спросил, а какие машины лучше заказать для делегации, для приезда, ну, чтобы они, так сказать, ездили с места на место, лишь арендованные машины. Ну, я подумал, в Советском Союзе тогда как бы самой престижной маркой считалась Мерседес, ну, у нас тогда иномарок вообще не было, я говорю, закажи Мерседес. Он заказал Мерседес. Ну и на Мерседесах этих мы перемещались во все время визита, а после визита он мне сказал, все, говорит, больше я никогда Мерседесов заказывать не буду. Я говорю, а что такое? А говорит, на каждом предприятии, куда мы приезжали, меня обязательно спрашивали, а почему приехали на Мерседесах? Вот почему не на французских машинах? Понимаете? То есть для них это было важно. Вот и это, и то, что это повторялось буквально на каждом предприятии, вообще на каждом. Вот, то есть это не говорилось там вслух, в лицо, это просто его как бы отзывали в сторону, говорили, да-да, все хорошо, а что вы на Мерседесах-то вообще? То есть это что, какая-то демонстрация, что ли, что вот тут у нас все плохое, поэтому мы на хороших Мерседесах приехали, что ли? Вот как-то все время приходилось на этот счет объясняться, изъясняться и так далее. То же самое, кстати, касается языка. То есть вот все то, что я описал относительно того, как там общаться, интересное, любезное население там, и прочее, это все годится при условии, что, так сказать, говорите по-французски. Причем еще лучше хорошо говорить по-французски, чем просто говорить. То есть это не просто знак вежливости, а, ну, как бы сказать, это способ интеграции, скажем, во французское общество. Надо говорить по-французски, говорить хорошо. Если ты плохо говоришь или говоришь там с каким-то жутким акцентом, то тебя будут оценивать в меру твоего акцента. Кстати, об акценте. Французский язык достаточно сложен тем, что там, в общем, ну, такое нетривиальное для России произношение. И оно является очень важным. То есть человек, который правильно произносит, даже с грамматическими ошибками, он будет пользоваться гораздо большим уважением, чем человек, который говорит идеально, но на каком-то там picture English, которым там фиг поймешь, что он именно произнес. А там же есть масса оттенков, там звуков там и так далее, там, которые правильно надо произносить для того, чтобы тебя правильно поняли. И совершенно, скажем, ну, непрактично, скажем так, пытаться где-то изъясниться по-английски. То есть, если тебя захотят, тебя, конечно, поймут в какой-то мере. Вот. Но отношение к тебе будет самое отстойное. Вот это отличие, кстати, Франции от Германии. Там в Германии, если ты не владеешь немецким языком, там совершенно нормально хоть в магазине, что где-то пытаться что-то сказать по-английски, тебе там, если поймут, ответят. Вот во Франции такой номер не катит. То есть ты будешь считаться, значит, каким-то там, ну, убогим. И особенно не рекомендуется говорить на английском с американским акцентом. Даже по-французски с американским акцентом. Вот его надо вытравить, так сказать, полностью. Потому что американцы имеют во Франции репутацию таких придурков, набитых деньгами. Вот, поэтому, если, так сказать, тебя могут где-то кинуть, вообще во Франции это случается очень редко, там обсчитать что-то еще, то вот с американцем такой шанс возрастает во много раз. Ну вот такая практика уже проверенная, так сказать, на опыте. Не на своем, конечно, потому что я, так сказать, по-американски с французским, по-французски с американским акцентом никогда не говорил, но я знаю, что таких примеров было, такие примеры были, их немало. Кстати, если кто-то помнит, был такой фильм, комедия с Луи де Фюнесом, у нас, ну, кажется, в прокате называлась «Крылышко или ножка», про некого ресторатора, или, вернее, гида издателя гидов по ресторанам, который проводит, ну, аналогии с гидом Мишлена, который проводит как бы внезапные анализы, так сказать, делает пробы анонимные в тех или иных ресторанах, заказывая себе еду, и, значит, после этого выставляет им оценку, а рестораторы его, значит, там от него отбиваются, его ловят там и так далее. Вот вся комедия построена вокруг этого. Так вот, в том ресторане, где он, так сказать, хотел провинциальным проверить его на, так сказать, услуживаясь клиентам, он нарочно задрапировался под американца. Ну, ему там, так сказать, самого отстоя, так сказать, и всего налили, понимая, что он, в общем, этого все равно не оценит, поскольку он американец. Ну, это, в общем, вполне реальный такой слепок с нравов. С другой стороны, я хочу отметить, что во Франции, конечно, заметно весьма уважительное отношение к России вообще, а особенно к СССР. Вообще в те годы, когда был еще Советский Союз, вот я сейчас вспоминаю ситуации какие-то, которые Но в наше время и в наших обстоятельствах, даже сейчас, кажутся там совершенно нереальными. Ну, для начала хочу сказать, что, например, в Париже есть площадь Сталинград и метро Сталинград. Это метро, естественно, получило свое название. Это станция метро, которая была построена, такая пересадочная. Она была построена как раз в 1942 году, где-то в конце 1942 года. Ну и первоначально при немцах, естественно, носила название какой-то улицы, на которой пересечение, с которой она построена. А после войны, вот именно как бы в память этого события, в память Сталинградской битвы, она была переименована в Сталинград. И площадь, на которую она выходит, она тоже получила название Сталинград. Так вот, несмотря на все перипетии, там, далее холодные войны, там, горячие войны, какой угодно, никто никогда не задумывался и даже не предлагал того, чтобы площадь Сталинград как-то переименовать. Я уж не говорю, что в Волгоград, вообще во что-то другое. Вот это Сталинград как Сталинград, и все. И более того, многие станции французского метро, ну, не многие, но некое количество, они носят как бы двойные имена. Ну, например, вот площадь Этуаль, такая, ну, как бы центральная площадь Парижа, с которой вот выходят Елисейские поля, она была построена еще там в 19 веке, и после уже потом, в 20-м, получила также второе название площадь генерала де Голля. Вот оно пишется через станцию метро через черточку, да, так сказать, через слэш такой. Этуаль, генерал де Голль. Тоже касается там многих других станций, которые сначала были, имели одно имя, потом присвоили второе, но они как бы вот обоими этими именами теперь пользуются. Вот со Сталинградом попытки его присвоения какого-то второго имени или, так сказать, через черточку его обозначить каким-то другим географическим признаком не было никогда. И даже предположений попыток на эту тему нет. И это определенный характер отношения и к стране, особенно к Советскому Союзу, и к тому, что он значил для мировой и, в частности, французской истории. Ну вот, когда уже это было в 1976 году, был во Франции на стажировке полугодовой, то, ну, был, например, вот такой случай, просто характеристика, как это все происходило. Ну, старались мы все, конечно, экономить средства, потому что у нас была стипендия, ну, она была приличная, ну, так сказать, не такая уж большая. Кроме того, еще советское посольство умудрялось из нее отхапывать почти пятую часть, как бы так вот, на всякий случай, чтобы нам слишком жирно не казалось жить. Ну, так сказать, те еще нравы. Но, в частности, поэтому вот, когда надо было куда-то поехать, ну, там, я часто, ну, не часто, а во время каникул, например, ездил в Париж, у меня там было много друзей, я старался, так сказать, сэкономить и на билетах, ну, и вот один раз попробовал проехать автостопом. Надо сказать, что у меня это заняло, конечно, больше времени, но получилось. Автостоп был, так сказать, бесплатный. Вот, поэтому я, естественно, знакомился вот с теми, кто, с кем ездил по пути. И, так сказать, один из первых моих водителей, вот узнав, что я, так сказать, из Советского Союза, он пригласил меня себе домой. Вот тут же прям вот завез домой, так сказать, там что-то налили там чего-то по стакану, что-то съели. Подарил мне на память там какой-то ножик. Он был владелец какого-то кемпинга. Ну, в общем, короче говоря, вот для него это было, ну, определенного рода событие, вот, которое он считал вот нужным таким вот образом отметить, в чем, советским человеком, который ему случайно повстречался вот так вот по дороге. На той же стажировке, например, был другой такой случай со мной подобный. Дело в том, что я тогда сильно страдал там всякими насморками, то есть практически каждый... Осень у меня был какой-то ангина, так сказать, или грипп, ну, тензилиты вот эти вот были все. И, естественно, когда я поехал на стажировку, а дело было осенью уже поздно, я с собой захватил там 4 пузырька, помню, санарина, такого лекарства, да, который как бы пробивает нос, ну, где-то на часа на два, не более. Ну, а, собственно, остальным-то чем лечиться? Больше лечиться нечем. И все эти пузырьки я взял с собой, и, в общем, где-то через месяц или полтора израсходовал уже их все. Ну, и ситуация стала совершенно, так сказать, невыносимая, и поэтому я решил обратиться к врачу. Думаю, ну что же, стоит будет денег, ну пусть стоит денег, ну что ж делать, нельзя же так жить. Тогда я только, кстати, узнал, что, оказывается, по тому соглашению между Советским Союзом и Францией, по которому мы были там, стажировались, медицинская помощь предоставлялась совершенно бесплатно. Вот почему-то нас советское, так сказать, министерство образования как-то, настращав всячески о том, чего надо не делать во Франции, вот об этом моменте совершенно забыло упомянуть. Или сознательно не упомянул, чтобы мы не употребляли, что ли, буржуйской помощью. Или специально, так сказать, там, не знаю, не поехали лечиться от всех недугов. Ну, не знаю, какой там бред у них был в голове. Но, тем не менее, так сказать, я об этом узнал, вот только во Франции, уже когда непосредственно с этим столкнулся. Ну, и когда мне это все разъяснили, уже французские власти, там организация, которая занимается студентами, такая КРУС, то где ее получать-то, вот говорю, вот так. Ну, обратитесь к любому врачу, принесете счет, мы вам оплатим. Ну, хорошо, что же, сказано, сделано. Я, значит, пошел по городу, а дело было в Гренобле город, это было даже не в Париже. И, ну, наткнулся на объявление какого-то врача, так сказать, который вот принимает там, ну, то есть этот ухо, горло, нос, как-то отоларинголог. Ну, записался, пришел к нему, вот, объяснил, что это такое, так сказать, как, что меня мучает, что. Вот, он меня осмотрел, сказал, ну, вот у вас тут большие гланды, и вам поэтому потребуется вот такая, так сказать, операция. Ну, я тут на слове операция сразу насторожился. Нет, говорит, ничего вырезать не будем, но мы будем их замораживать. У нас есть такая технология, на тот период в Союзе о ней никто ничего не знал, не слышал. Когда мы вам вот эти вот гланды заморозим, они таким образом перестанут быть источниками болезни. Ну что же, хорошо, ладно, он мне назначил сеанс. Вот, впечатление было, конечно, жутко от этой операции, потому что тебе вставляют, вернее, он вводит у тебя по горлу чем-то похожим, ну, на вот это вот штырь бормашины. Но это не бормашина, а у нее распылитель такой. На переднем кончике. И с него подается, ну, какая-то хрень, типа, я не знаю, типа жидкого азота или что-то в этом духе. То есть, общее впечатление, особенно на фоне ангины, это такое, как будто тебе в глотку забили кусок льда. Понимаешь, причем этот лед еще продолжает остывать. Ну, совершенно жуткое было впечатление, так сказать, вот. Я, естественно, там у меня глаза были на выкате, но он все это сделал. И, значит, сказал, что да, у меня тут такой случай большой, так сказать, поэтому придется ее проделать еще раз. Но сейчас у вас, говорит, типа будет небольшой ангинки. Вот, ангинка была на 2 дня, будь здоров, на самом деле. Вот, ну и выписывал мне кучу, так сказать, всяких лекарств. В частности, так сказать, там, это были все таблетки разные, и я ему намекнул, я говорю, а вы знаете, у меня вообще-то я вам пришел изначально с насморком, что бы вам вот насморк не лечить. А вот, говорит, а просто надо как раз эти таблетки. Так я впервые узнал вообще о том, что это может лечиться таблетки, что они жутко эффективные. Я их потом все время покупал во Франции, пока их как бы не вывели из оборота, к большому моему сожалению. Так вот, когда я все это было проделано, я ему, как говорится, сказал, сколько я вам должен. На что он мне ответил, а я не буду с вас брать деньги. Это почему? Я говорю, ну вот потому что вы из Советского Союза, я считаю, что я не должен с вас брать денег. Понимаете? И я ему пытался объяснить, я говорю, понимаете, я ценю ваши чувства. Как говорится, ну вот в данном случае совершенно не с чем, как взять, вы все-таки врач, вы за этим зарабатываете, а мне вот по условиям моего статуса все ваши расходы, они оплачиваются 100%. Но тем не менее он наотрез отказался брать деньги и так их и не взял. Вот это тоже отношение, так сказать, как бы к стране, я не имею в виду себя лично, разумеется, мы с ним виделись первый и последний раз в жизни, ну почти последний. Вот, но вот тем не менее это было именно так. Ну, третий эпизод из той же части, раз уж я начал про медицину, это было уже в 91-м году. Мы тогда с женой поехали на машине, так сказать, еще на восьмерке «Жигулях». Сначала до Парижа из Москвы, потом спустились из Парижа в Тулон. Там я преподавал в университете летнем некоторое время, ну, она там обучалась. И на обратном пути, ну, возвращались точно так же на машине, случилось такое приключение. Значит, там автодорога платная от Парижа до Лиона, и потом Лион, собственно, это бесплатная часть. И опять за Лионом начинается опять автодорога, которая уже до Тулона идет тоже платная. Вот только мы проехали платный кусок от Тулона до Лиона, это на возврате обратно было, проехали весь Лион, и вот только-только оплатили, как говорится, вот дорогу саму, как она хватается за живот, говорит: ой, меня что-то тут режет, вообще тут прямо кончаюсь, все, так сказать, что делать. Я замечаю на выезд дороги какой-то там фургончик с красным крестом. Ну и подъезжаю туда, объясняю, говорю: вот у меня тут с женой, так сказать, плохо. Ну вот, они там быстро ориентируются, вызывают скорую. Значит, она въезжает через какие-то специальные ворота для этой части, так сказать, проделанные служебные в этом ограждении автодороги. Ну, я вместе с ним еду в госпиталь. Вот, в госпиталь там врачи осматривают это все, говорят: да, тут вот аппендицит, надо его вырезать. Вот. Как у вас со страховкой-то? Я говорю: ну так, ну что, вот у меня есть страховка туристическая, у нее тоже, так сказать, и так далее. Но они это все, так сказать, как бы послушали, и так между собой поговорили, сказали: ну, что-то оформлять эти страховки, так сказать, давайте его запишем как персонал посольства. В общем, у них там какие-то свои договоренности на этот счет, в общем, и все. И больше с этой страховкой тема не возникала. Мне никаких счетов никто не присылал. Они просто взяли и всю эту операцию провели бесплатно. И 3 дня она там лежала как бы на полном как бы содержании. Ну, а я, естественно, уехал в Париж. Между Лионом и Парижем это 400 километров. И когда эти 3 дня прошли, ну, в общем, ей сделали причем это лапароскопию, тогда это в Союзе было тоже редкость, там аппендицит предполагал полостную операцию, а тут какие-то там 2 дырочки, так сказать, и все. Мне позвонили из этого госпиталя и сказали: ну вот мы сейчас будем вашу жену выписывать, как вы ее заберете? Я говорю: ну как, приеду на машине. Да, говорят: а что у вас за машина? Ну, как чего? Вот, говорю, вот «Жигули», «Восьмерка». А, понятно. Ну, ей, наверное, будет на ней тряска. Короче, мы ее привезем вам сами. И они из Лиона в Париж отправили санитарную машину, «Ситроен» легковой, на котором таки ее довезли прямо до квартиры. Вот. И, естественно, тоже никто за это денег не взял. Ну, вот это было то время, это было то отношение. Я его даже не с чем сравнивать сейчас. Просто я говорю, что вот тогда это было так, и это то, чему я не просто был свидетелем, а просто непосредственным участником. Именно поэтому я говорю об уважительном отношении к Союзу, который существовал. Это просто его конкретная демонстрация на таком, знаете, простом, неофициальном человеческом уровне. Каждый из тех, кто бывал, француз, кто бывал в этой ситуации, это было не один раз, он лично мне ничего не был должен, ничего не обязан был там оказывать или выказывать какие-то знаки уважения. Я, как говорится, перед ним ничем не прогнулся. Но вот это было отношение, оно было таким. Сейчас, конечно, все не так. Сейчас в самой Франции, конечно, условия сильно ухудшились. В первую очередь в моральном плане, не физическом, а именно в моральном. Из-за того, что она переживает, по сути дела, нашествие мигрантов. Общее для всей Европы, но в разных странах оно проходит по-разному. И во Франции, надо сказать, она одной из первых испытала эти нашествия, потому что на ней еще, когда в Европе, и когда Европа еще была полностью белой, скажем так, во Франции уже были последствия вот этой алжирской войны, которая шла в конце 50-х годов. Деголь пришел к власти, и под него сделали конституцию вот этой Пятой Республики с практически царскими полномочиями президента, под его обещание французам то, что он выиграет войну и что Алжир останется французским, потому что Алжир считался просто африканской территорией Франции. И вот он это все пообещал, как говорится, зуб даю и так далее, и кинул. То есть, вот не смог. Как та старая кляча, которая вот на стадионе сказала, ну не смогла. Поэтому надо сказать, что к Деголю отношения вовне страны, то есть, в частности, и в России, в той же, так сказать, гораздо лучше, чем внутри самой Франции. Несмотря на то, что он был по сравнению с нынешними, конечно, это, так сказать, крупный государственный деятель. Ему Франция, помимо этой алжирской истории, много чем обязана, но вот что касается, так сказать, нашествия мигрантов, то оно практически началось для Франции тогда. И надо сказать, что даже в крупных городах типа Парижа уже было заметно. То есть они не были еще такой самодавляющей силы, но оно было заметным. Потому что те алжирцы, которые поддерживали французскую власть и служили, допустим, в французских войсках, естественно, что при эвакуации Алжира их должны были вывезти, их вывезли, им дали французское гражданство. Они, собственно, и считались французскими гражданами, скажем так. Но потом пошли, так сказать, их родственники, наследники, так сказать, по нисходящей линии и так далее. В общем, это все расплодилось. Плюс добавилось новыми гражданами, в основном из стран Магриба, то есть Марокко, Алжир, Тунис. И поэтому с ними, конечно, уже сейчас все гораздо сложнее, тяжелее. Какие-то определенные кварталы даже в Париже, они стали там типа 18-го, 19-го, ну, стали уже просто каким-то арабским гетто, в которые даже так появляться, как французы во всяком случае считают, они нация боязливая, даже днем небезопасно. Вот, скажем так. Ну, во всяком случае, это все грязно, сально, ну я не знаю, это какая-то помойка. И надо сказать, что жизнь таким образом французов, они очень сильно отравляют. Вот именно тем, что, даже не тем, что у них чего-то непосредственно убыло, хотя об этом можно говорить отдельно, там чего убыло, но то, что вот их моральный, так сказать, настрой в жизни, который был одним, он сейчас в корне меняется, это уже другая страна, как ее сами французы чувствуют, не та, в которой они родились, не та, в которой они жили, не та, которую я помню. Вот эти все 70-е, 80-е, даже 90-е годы. И это очень сильно, так сказать, морально депрессирует, так сказать, весь национальный климат. Тем более, что видно, что вот эти по-европейски толерантичные власти, они ничего с этим поделать не могут, не хотят, или боятся, или не умеют, в общем, или скорее всего сразу, и первое, и второе, и третье. И вообще вся эта европейская толерантичность, она вот бьет, так сказать, по самым основам жизни коренного населения, от чего оно, конечно, страдает, в первую очередь морально. Отсюда успех национальных партий. И вообще такой, как Марин Ле Пен, Рика Зимура, который сейчас вот конкурирует с ней на одном и том же электоральном поле. Но во всяком случае, по совокупности, вот Марин Ле Пен, скажем, и Рик Зимур, они в совокупности, они превосходят рейтинг Макрона на сегодняшний день. Там есть и другие кандидаты, это правда, они там как-то растаскивают эти голоса. Их сейчас, по-моему, человек 13, если не больше. Вот, но на этом фоне, кстати, вот тоже очень слабо выглядит левая составляющая, которая во Франции когда-то была очень сильной. Потому что Миттеран все-таки вот выиграл выборы, это социалистическая партия при поддержке компартии, потом когда-то коммунисты входили в правительство. Ну, в общем, короче говоря, сейчас они это все сильно ослабело, и не в последнюю очередь именно потому, что Советский Союз в французском понимании, он был примером, если угодно. Это можно было там признавать, не признавать, но, в общем, когда французские коммунисты, скажем, были достаточно сильной партией, они там десятки процентов голосов имели, в отличие сейчас там процента 2, по-моему, вот, то, в общем, для французов это был в каком-то смысле реплика Советского Союза, их понимание того, что вот эта партия делает так для того, чтобы у нас был, как в Советском Союзе, это было привлекательно. Разумеется, не для всех, но для очень большой массы населения это было привлекательно, чем объясняется вот электоральный успех не только коммунистов, но и левых партий. Да, собственно, и социалисты как бы вышли на лидирующие позиции в то время, именно потому, что они властями и там американцами, всем как угодно, воспринимались как некая такая облегченная версия коммунистов. Уж если все равно левые приходят к власти, то лучше уж не коммунисты, а пусть вот эти вот, какие-то такие более угодные. Вот смысл был в этом. Вот. Сейчас, конечно, эта тенденция ушла, и поэтому это все, так сказать, опустилось такое в депрессивное, на депрессивном уровне. Ну, поскольку вопрос был и о других странах Европы, ну, что могу сказать еще? Свои впечатления о Германии. У меня тоже много друзей в Германии. Более того, я когда езжу туда на машине, то ездил. То, естественно, да, чтобы добраться до Франции, надо проехать в Германию. Вот, и поэтому в целом впечатления какие-то могу сказать. Ну, Германия, конечно, страна попроще, скажем так. Это всего касается и население, и вина, и напитков, и так далее. Да, и есть с точки зрения еды, с моей точки зрения, там два крупных достижения, только пиво и сосиски. Причем пиво, сами немцы считают, что многие, во всяком случае, что чешское на самом деле лучше. Но это уже вопрос вкуса. Вот, сосиски там действительно качественные. Вот сосиски просто для меня были там самые... Главное блюдо, так сказать, когда я бывал в Германии, хотя, собственно, для немцев это какая-то такая, ну, обыденная еда, ничего особенного. Но мне они отчетливо напоминали советские сосиски по своему качеству, которые я когда-то, так сказать, в детстве тоже очень любил. Причем тогда они у нас были дефицитные, редкие, ну, или почти дефицитные, не знаю. Но, так сказать, я их не покупал, поэтому почему-то меня не часто родители ими кормили, считали там какие-то котлеты или еще чего-то. Но вот мне нравились именно сосиски. А вот в Германии я, в общем, вернулся к тому вкусу, который был когда-то. То есть, как-то я на каком-то клеточном уровне, видимо, понимаю, да, разницу между сосисками из Арзаца и, так сказать, сосисками по-настоящему. Кстати, во Франции сосиски никакие, то есть вообще нулевые. Просто даже не стоит и смотреть в эту сторону. Ну, во всяком случае, по сравнению с остальной едой. Культурное наследие в Германии тоже достаточно богатое. Там много замков, много, так сказать, там всяких культурных ценностей, старинных вот таких вот городов. Но надо иметь в виду, что они в значительной мере, конечно, восстановлены, потому что англосаксы выбомбили их очень сильно. Мне доводилось бывать в Германии еще когда там было ГДР. И надо сказать, что в ГДР отношение вот к этому разбомбленному наследию было своеобразным. Там не все восстанавливали. Может быть, на это, конечно, можно считать, что не хватало средств. Можно думать, что ничего там особенного не было, потому что старые здания трудно приспособить под какие-то новые цели. Это правда. Но, с другой стороны, это, видимо, имело какое-то символическое наследие, в том смысле, чтобы остался некий памятник по прошедшей Второй мировой войне, причем не где-то там в углу, так сказать, в торжественном месте, а, так сказать, чтобы о ней что-то напоминало постоянно. Видимо, в этом была часть политики, во всяком случае, немецкого социалистического правительства. Ну, в ФРГ, естественно, это все не так. Те разрушенные здания, которые были в Восточной Германии, их начали восстанавливать. И, в общем, сейчас они как бы приухожены в том виде, в котором они когда-то существовали при своем создании, во всяком случае, до Второй мировой войны. Но я помню, как это было еще вот вживую, когда эти руины существовали, ну или почти руины, там не все, что из бомб до нуля, а, скажем так, какие-то стены, да. И это, конечно, производило впечатление. Но сейчас это осталось в Германии практически на макетах, но эти макеты производят, честно говоря, еще более жуткое впечатление, потому что они показывают, что вот эти англосаксы, когда они бомбардировали, они просто имели своей целью вот смести вот эти все города просто с лица земли. То есть разбомбить, вот что называется, до основания. У меня вот был одно из последних визитов в музее в епископском замке города Вюрцбурга. Это в Баварии. И там у меня тоже живут приятели. И вот там, в частности, как раз было видно, что, так сказать, вот эти вот разбомбленные руины, там макет находился, вот Вюрцбурга после англо-американской бомбардировки. Ну, там просто остались рушные ножки, остовы зданий, так сказать, все. То есть Бобиль, причем это старинный город, небольшой, не является никаким там коммуникационным военным центром. Вот бомбили просто для того, чтобы вот уничтожить напрочь. Ну, то же самое было и с крупнейшими городами, там, с Гамбургом, с Кёльном, там, и тому подобное. В этом есть, надо сказать, что эти бомбардировки применялись как бы в ответ на войну, битву за Англию, как называют войну там между, войну в воздухе между Германией и Англией, которая была в 40-м году, в ходе которой там пострадал, во-первых, город Ковентри, это небольшой городок, ну, так сказать, его, по нему нанесли бомбовые удары, как утверждают, по ошибке, потому что это была ночная бомбардировка, и там что-то крупно, так сказать, ошиблись с целями. Вот. Но после этого вот пошла такая взаимная война, разбомбить один город на другой. Значит, соответственно, англичане начали бомбить немецкие города, немцы, значит, сначала бомбили английские, потом, ну, у них не было стратегической авиации, надо сказать, у немцев, да, поэтому им было, так сказать, в этом смысле сложнее, конечно. То есть они как-то на это не нацеливались, что ли, или не собирались это делать. Потом начались вот эти вот обстрелы, так сказать, при помощи ФАУ, ФАУ-1, ФАУ-2, но это уже ближе к концу войны. То есть я хочу сказать, что война шла в обе стороны, но, конечно, такой массовости налетов, которые предпринимали англо-американцы, у немцев никогда не было, потому что с американской стороны, с английской, там участвовали тысячи самолетов, они просто буквально вот брали себе какой-то город и сравнивали его вот с лица земли. Это и Берлин, это, конечно, тоже коснулось, но вот в частности и крупные и мелкие города. Поэтому вот то историческое наследие, о котором я говорю, оно в Германии хотя и присутствует, заметно, вот, но, конечно, оно меньше по значению, по уровню, и в частности вот из-за этих вот последствий в том числе. Ну и просто заметно даже, что, например, в таких местах, как Потсдам, где существуют там королевские резиденции, они в значительной мере, ну, как бы скопированы со стиля французских королей, сейчас Людовика XIV и его замка Версаль. Но его копировали многие. Петр I тоже, когда строил свой Петров дворец, тоже, в общем, брал за основу сады Версаля. Более того, и даже вот этот знаменитый конструктор вот этих вот королевских садов, Люнотер, который при Людовике XIV, он же его как бы на некоторое время одолжил, скажем так, Петру, и он у Петра тоже конструировал вот эти вот сады. Вот, так что вот такая вот история, извините, я, наверное, слишком долго уже о ней рассказываю, потому что здесь действительно можно с моим опытом рассказывать бесконечно, но давайте я остановлюсь на этой точке, вот, я надеюсь, что свои впечатления какие-то о жизни во Франции, других странах Европы я вам смог передать.